Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Я с удовольствием представляю гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с вами, вместе с нами проведет Валентина Агафонова, директор молодежной библиотеки имени Светлова и музея Булгакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, на «ты» уже давно как-то знакомы, да, поэтому, да, здравствуй. Музей Булгакова, такое интересное сочетание, библиотека имени Светлова и музей Булгакова. С одной стороны, конечно, это все очень сочетаемо. Булгаков, книги, литература, писатель, библиотека.
А еще книги, соседи. Литература,
еще и соседи, через Садовое кольцо буквально. Напротив. Но все равно, это же музей одно дело, другое библиотека. Но, кстати, мы же не просто так сегодня собираемся, мы же хотим поговорить о том, что библиотеки тоже очень большой путь проделали сейчас от того, какими мы их знали и помнили еще 15 лет назад, и, конечно же, еще раньше, в советское время. И то, что такое современная библиотека, ну, это две большие разницы, хотя и не везде. Мы об этом тоже поговорим. Но вот сейчас, кстати, у нас есть национальный проект «Культура». По всей стране открываются модельные муниципальные библиотеки, их больше 800. Даже есть сайт новаябиблиотека.рф, там можно найти ближайшую к дому библиотеку. И теперь это не только книгохранилище, это целые культурные центры, а своеобразные, многофункциональные, с огромными базами книг, с доступом к разным базам, к национальной электронной библиотеке. А насколько вообще люди сейчас хорошо знают о вот таких возможностях и новых функциях библиотек?
Я скорее, наверное, буду рассказывать практически все примеры, ну, все-таки в рамках, да, Москвы, потому что Светловка находится по адресу Большая Садовая, 1. Но при этом могу сказать, общаясь с довольно большим количеством коллег из разных регионов, что действительно проект работает, что есть потрясающие совершенно библиотеки, особенно в части, я больше знаю, молодежных, в совершенно разных регионах. Они потрясающе выглядят, они отремонтированы, они действительно полноценные культурные центры с большой сеткой мероприятий. А если вернуться к вопросу про то, как об этом узнавать, ну, собственно, все возможные способы коммуникации библиотеки давно используют, и мы, в частности, это телеграм-каналы, это сайт. В Москве это, ну, собственно, главный портал МОСРУ, на который отправляются главные интересные события библиотек Москвы. Ну и соцсети, конечно. Ну, то есть те, кто понимают и знают, что рядом с ними находится, рядом с домом библиотека, они, соответственно, эти каналы информации быстро собирают, на них подписываются, отслеживают для себя что-то интересное. Ну, также и с любой другой отдаленной центровой какой-то библиотекой, вот, у которых можно отследить все, что происходит в соцсетях. И приятно, что ты сказал про 15 лет, а, честно говоря, еще 5 лет назад большинство даже моих знакомых удивлялись и говорили, что, ой, а что современные книжки и книжки литературных премий, в общем-то, новинки, можно бесплатно взять в твоей библиотеке и бесплатно оформить это читательский. Вот сейчас как-то информированность повысилась, даже не могу сказать, за счет чего, наверное, все-таки какие-то репортажи регулярно выходят, и там, не знаю, вот те же интервью, да, спасибо, что приглашаете.
Я, кстати, уже второй раз, да, мы с тобой беседуем, да, здесь вот в студии, да. Я посмотрел, предыдущая наша программа была, мы тут поздравляли, вот у меня есть текст, поздравляли слушатели с наступившим 19-м годом. Значит, 3 года.
Да, 3 года.
Даже больше, скоро 4. А получается, что 5 лет назад, 5 лет назад я уже бывал у тебя в Светловке, и там же все это было. Ну, я понимаю, что все развивается, все становится больше, но путь уже наметился тогда, и было понятно, что
он
библиотека...
наметился, да, но Светловка без ложной скромности одна из передовых таких библиотек. Мы все-таки, помимо того, что мы просто библиотека в центре, мы методический центр в таком довольно обширном смысле этого слова. То есть мы кураторы всех крупных московских фестивалей, связанных с книгами. Это как фестиваль «Красная площадь», да, мы представляем там Департамент культуры и все библиотеки Москвы. Это Московская международная книжная ярмарка, которая вот тоже недавно была в сентябре. Поэтому мы, ну, помимо своей функции как библиотека, еще ответственны за довольно масштабные проекты.
А вот эти новые функции библиотеки, о которых мы говорим, они не заслоняют главное, то есть встретить человека с книгой. Понятно, что я бываю периодически в одной крупной библиотеке около дома, одна из крупных московских библиотек, и там тоже очень много всего проходит. Мы там собираемся с инициативной группой жителей нашего района обсуждать какую-то незаконную застройку. Там поэтические вечера проходят, в которых там принимают участие мои знакомые. Я постоянно туда прихожу на разные мероприятия, но я ни разу не приходил туда как читатель. И я вижу, что люди сидят с книгами, я прохожу всегда мимо нескольких залов, где люди работают с книгами, читают, получают их. Но я всегда прохожу дальше, там, на верхние этажи, где лектории, залы, их тоже очень много разных, где происходят какие-то интересные встречи, общения. Ну вот, не получается ли так, что книга в библиотеке становится вторичной, а первое — первично культурное пространство?
Я думаю, что это зависит от директора.
Запроса? Нет,
это зависит от уже такой, ну, скажем так, политики самого учреждения. Я всегда на всех мероприятиях, куда меня приглашают и рассказать как раз про библиотеку как новый формат культурного центра, я как раз всегда отстаиваю позицию, что прежде всего мы не должны забывать о том, что у нас должен быть сначала безупречный фонд, и все отлажено с точки зрения функционала библиотеки, да, все должно работать, все должно быть удобно. Опять же, повторюсь, должны быть интересные новинки, лауреаты премии книжных, подборки. Контент должен формироваться, ну, у меня так, наверное, процентов 60-70, все, что связано с книгами и книжной тематикой, лектории, читки, театральные даже какие-то, да, там, постановки, и процентов 30 вот под другие коворкинги, просто какие-то, значит, там тренинговые истории, еще что-то. Но книга в центре, безусловно. Я, например, против, когда библиотека для того, чтобы привлечь больше к себе людей, и как раз просто людей, а не читателей. Мы же по-разному еще считаем посещение мероприятий и привлеченных читателей, которые оформили читательские. Вот для меня важно, чтобы как можно больше новых читателей ко мне приходили, а не просто людей на мероприятия, как на площадку, которую можно там в аренду снять.
А как сейчас это происходит? Я помню, как это было в детстве. Если действительно читательский билет оформляли, получали специальный листок, там стояли отметки о приеме сдачи книг. Угу. Сейчас, наверное, все по-другому. И опять же, насколько мы погружаемся в медиасреду, в интернет, там есть госуслуги, есть там портал, если мы говорим о Москве, МОС-услуги, московский портал. И там это все... Вот ребенок недавно родился, я ходил его в поликлинику прикреплять, и мне сказали: ну, Алексей Ярославович, уже нет карточек давно, вот вам QR-код, и вот это ваша карточка.
Класс.
Ну, понятно, что, наверное, и у тебя в библиотеке тоже примерно так это работает.
У нас, да, это пластиковая карта. Единый читательский билет он называется. То есть, на самом деле, можно оформить его в любой библиотеке. И, собственно, пользоваться им не нужно в каждой библиотеке сейчас заводить заново.
То есть, если у меня есть вот эта карточка библиотек, то, соответственно, я могу быть официально читателем любой библиотеки Москвы или России,
да,
или как это работает?
Да, пока еще ты книжки должен сдавать все-таки там, где ты их взял, но тебе не нужно регистрироваться каждый раз. Это что касается московских библиотек.
В Москве, то есть я в Некрасовке записался и прихожу к тебе в Светловку.
С этим же билетом, да. С этим же билетом. Это не касается федеральных крупных библиотек, да, там иностранки.
Нет, ну, исторические, всегда, Ленинки,
да,
это другая история.
Это что касается всех библиотек Москвы, это очень удобно, это тоже не так давно, собственно, все запустилось. И с точки зрения вот этих вот оформлений формуляров, я думаю, что уже нигде, не могу говорить за всех, но... Я думаю, что уже нигде такого нету. Все считывается по по единому читательскому. То есть у нас, во всяком случае, в Свердловке это станция книговыдачи, издачи. Ты вот три книжки прочитал, принес, их поставил, их станция, компьютер просканировал. Все, это станция самообслуживания. Тебе даже человек не нужен.
Понятно.
В принципе.
А кто будет следить за тем, что Алексей Ярославович сдал нормальном состоянии книгу, в том, которым ее взял, а не в состоянии.
Ну, это, да, это второй вопрос. Ну, обычно, конечно, всегда присутствует администратор, но, слава богу, у нас как-то люди в целом, ну, вот за мои 5 лет работы в детском отделении иногда сдавали в некрасивом виде книжки, они там, не знаю, краской перепачканы, еще чем-то. Но, в общем и целом, книги, которые берут и сдают, люди как-то к ним относятся ответственно. То есть мы не встречались с тем, чтобы вот нам еженедельно у нас проблема, что взяли новую, а отдали в плохом состоянии.
А вот интересно, начали говорить про пополнение фондов, про то, как книжки сейчас получают. Долгое время, я помню по своему детству, извините, что я все время на себя переключаюсь, но просто, когда мы говорим о библиотеках, наверное, у каждого нашего слушателя, начиная с определенного возраста, есть свой опыт взаимодействия с библиотеками. Неважно, где нас слушают. У всех там были школьные библиотеки, у всех были, кто учился в институте, институтские, если учились в профильных институтах, где надо было ходить там в Ленинку, если в Москве, в историчку, надо было ходить, посещать их. В общем, у всех есть свое взаимодействие с библиотеками. И большинство из нас, бабушки, водили в детстве в районные библиотеки брать книжки. И я помню, что ты приходишь и берешь книжку, там, на дворе конец 80-х, начало 90-х, а тебе выдают книжку, там, 63-го года. А понятно, что сейчас книжки 63-го года уже в плохой сохранности, наверное. Как происходит пополнение фондов? Или есть действительно уникальные раритеты, в том числе советского издания, старые, которые до сих пор выдаются, чинятся, ну, а ими библиотека гордится?
Безусловно, есть такое понятие, как редкая книга, редкий фонд. Когда я была еще и директором библиотеки Пушкина,
на Бауманской,
если ты помнишь,
да, я помню хорошо, да,
несколько лет, то там совершенно потрясающий редкий фонд, с которым всегда работает специалист, то есть там книжки ждут своей очереди на реставрацию. Там даже не про 63-й год, там про начало 20-го, да, столетия. В Свердловке я специально... Да, мне кажется, у нас даже и не было его. Был небольшой какой-то редкий фонд, связанный с именем Свердлова. Но в какой-то момент там и какие-то личные вещи, и эти пару-тройку книг забрали родственники. И я сознательно в Свердловке, потому что это отдельная работа, она довольно сложная, и все-таки так как мы там не особняк, не какая-то там историческая библиотека, я с такими книгами не работаю, я их не стремлюсь к себе получить. Я как раз за вот такой молодежный топ, новинки. Понятно, что это хорошая литература. Для этого в библиотеке должен быть хороший, ответственный человек, хороший во всех смыслах, что он читающий. Он не просто способный заключать контракты, он читающий, разбирающийся как, не знаю, там, в классической литературе, так и в современной, чтобы это все обновлять, понимать, кто, какие переводы, когда лучше, там, лучше издавал, лучше у какого издательства, там, не знаю, какие-то коллекции. И пополняется фонд в течение года.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Валентина Агафонова, директор молодежной библиотеки имени Свердлова и музея Булгакова. говорим мы сейчас о библиотеках, о том, что такое современная библиотека, о том, как они пополняются, вот о том, как они пополняются. Где же найти такого человека? Это же очень сложно. У нас много библиотек, и в каждую требуется вот такой человек. Понятно, что не всем, наверное, везет, что он и хороший менеджер, и может контракты заключать, но при этом он разбирается, хорошо
очень
разбирается.
Очень сложно. Ты совершенно правильно подметил, что очень сложно. У меня в течение 4 лет был такой человек, совершенно уникальный, но он пошел дальше.
Дальше,
да, это нормально. И я, наверное, 2 месяца в очень сложных поисках, и не сразу, но вот сейчас обрела себе новую книжную фею, как я их называю. Потому что, ну, это правда, это очень важно, это то, с чем мы начали работать и бороться, когда я еще была еще раньше в дирекции по управлению всеми библиотеками и культурными центрами. Сейчас-то еще это все превращается в ОКЦ, окружные культурные центры по районам, когда соединили под одного руководителя и культурные центры, и библиотеки. То есть все это укрупняется. Оставили вот самостоятельно, и нас, как Некрасовку ты упоминал, да, Светловка, там, Тургеневка.
А, это вот так, это просто, ну, понятно, что...
Да, это сложная внутренняя система, которой не нужно знать.
Я-то в начале программы про Некрасовку говорил, потому что она у меня рядом с домом. Я просто думал, что таких библиотек в каждом районе несколько штук. Ну, нет, понятно, что Некрасовка одна, Светловка одна, Тургеневка одна, но какие-то библиотеки чуть менее известные, может быть, но их...
Нет, в районе, да, попроще, знаешь ли, библиотеки. На Москву 3 таких методических центра с высоко поднятой головой. Это Некрасовка, потому что она научная, и мы так подразделяем взрослые, молодежка, Светловка, и Гайдаровка — это дети.
Ну да, Гайдаровка —
но это дети. Опять же, говорю, это те какие-то внутренние наши градации, да, там районные, самостоятельные, именные. Не нужно это, в это вникать обычному пользователю, читателю, ему нужно просто где-то завести читательский билет в одной библиотеке рядом, неважно, даже маленькой там.
Да, и прийти в Светловку.
И прийти в Светловку, или прийти в Некрасовку.
Куда угодно. В Светловку, вот, кстати, да, вот мы говорим, что Светловка, она юношеская библиотека, но понятно же, что фонд, наверное, в советские годы комплектовался, исходя из этого представления. Сейчас-то
все
по-другому. А
конечно,
как?
Конечно. Фонд мы обновляем, и на самом деле довольно много еще списываем из старого юношеского фонда.
А куда списывается все?
А прекрасный проект же есть, городской, «Списанные книги». Он запускается, если я не ошибаюсь, меня будут ругать мое руководство, если я сейчас ошибусь, 2 или 3 раза в год. Это есть целый там сайт, портал, выкладывают. Мы готовим эти книги подписанные, и люди заходят заранее, ищут, что им нужно, или смотрят в каталоге и бронируют себе эту книгу, и также совершенно бесплатно приходят и забирают ее себе в безвозмездное пользование абсолютно.
И тут у некоторых наших слушателей возникает тут логичный вопрос. Есть дом старой библиотеки. Дедушки собирали, родители собирали, решили переехать, осталось много книг, с собой все не возьмешь. Может быть, библиотеки кому-то предлагают помощь в этом, выход какой-то из этой ситуации? Ведь на помойку же рука не поднимается нести.
Безусловно, нет. Книги нести на помойку нельзя. Это вообще. Конечно, московские библиотеки периодически, мои коллеги, мы можем, там, не знаю, объявить о том, что мы объявляем сбор для кого-то. Какие-то сельские библиотеки, кто-то конкретно, для библиотек в каком-то регионе, в больницах или еще где-то. Мы это делаем. Я как вот Светловка практически этого сейчас не делаю, делаю это очень редко, исходя из того, что мне просто неудобно с точки зрения пространства. У меня очень небольшое пространство, и мне это собирать не очень удобно.
Ну, нет, ты к нам сегодня пришла как человек, представляющий библиотечное дело.
Да, так, безусловно, можно прийти, но лучше прийти заранее и поговорить, договориться об этом, а не так, что вот, знаешь, приехали, вывалили около входа.
Не-не-не, конечно.
И да, и что хотите с этим, то и делайте, потому что в любом случае библиотека должна эти книги принять, да, если она хочет себе в фонд. Или если не в себе, ну да, ну нужно тогда их там как-то отобрать, разложить в коробки, понять, куда мы их там отправляем. Не, московские библиотеки в целом достаточно часто собирают книги, информируют как раз своих жителей вокруг о том, что происходят такие сборы, приносить или для буккроссинга, или для отправки куда-то. Это обычная, хорошая очень практика.
Итак, слушай, а сколько сейчас фонд Свердловки?
Где-то около 135 тысяч.
Вот, и это если мы возьмем в сравнении с другими крупными библиотеками, у всех примерно вот такой объем, да?
Нет, я тебе не буду врать и придумывать. Я думаю, что у всех по-разному, потому что я говорю в единицах, да, это не только книги, это и журналы. Соответственно, у многих это может быть вот как в Пушкинской, да, я думаю, что там совершенно точно больше, там огромный нотный фонд совершенно потрясающий, это тоже единица хранения.
Ну, конечно, безусловно.
Вот, поэтому нет, у нас он средний, скажем так, средний, небольшой, не крупный, не у всех так.
Мы говорим о формировании фонда, есть специальный человек, но это же не значит, что библиотека и люди, которые за это ответственны, целыми днями, вот приходя на работу, этот человек покупает книги, находит книги, заключает договоры, получает книги. Или это вот действительно такой бесконечный процесс?
Значит, да. Это бесконечный процесс, потому что он, опять же, смотри как, вот, можно к этому подходить очень просто. Открою такой секрет по наполнению фондов, да, и что такое качественный фонд, для, на мой взгляд, и как это было, ну, опять же, там, несколько лет назад. Человек-менеджер отправляет запрос в какое-нибудь крупное издательство, которое под собой объединяет много чего, и говорит, вот у меня есть там, не знаю, в этом месяце 35 тысяч условно, да, суммы совершенно могут быть разные, предложите мне. И издательство, опять же, смотря кто на той стороне, может совершенно стоковую какую-то литературу предложить вот в том объеме, в котором по несколько экземпляров, и все, заключается договор, подписывается, эти книжки приезжают в библиотеку, ставятся на полках. И, как правило, когда именно такой подход, а их-то потом особо никто и не берет, потому что они не нужны. А для библиотеки, на мой взгляд, один из главных критериев успешности – это вот этот качественный ручной отбор, подбор книг, да? То есть понимать, а подростки в такой категории что сейчас читают? А как мы еще вкус пытаемся формировать, да, а не только вот как бы отвечаем на потребность? Мы с этим работаем, да. Это знаешь, как работает? Ты запускаешь лекторий, например, по нонфикшн, да, и параллельно закупаешь эти книги и делаешь под лекторий подборки, и у тебя после лекции интересного человека берут книжки по этой теме.
Я пытаюсь понять, как можно сформировать вкус к литературе. Я понимаю, что можно, но нас всегда называли самой читающей нацией. Я, честно говоря, не уверен, что это было так, но книжки читали, да, но во всем мире их читали, бумажная книга. Так как мы живем сейчас в эпоху социальных сетей, в эпоху музыкальных платформ, видеохостингов, понятно, как можно формировать вкус в этом направлении. Не знаю, может быть, мне как человеку работающему, там, всю жизнь работающему на радио,
это
более
сейчас
понятно.
Да.
А вот с литературой, о чем я тебя еще спрошу дальше про книжные магазины, мне уже сейчас менее понятно.
Отвечаю. Вот один из примеров я уже назвала. Люди, которым интересно приходить на мероприятия, да, и слушать по какой-то тематике, потому что у нас лекториев много, есть арт-лектории про искусство, есть там нон-фикшн, они меняются, да, в ротации, что-то заканчивается, что-то начинается новое. И вот как раз, возвращаясь к теме книгоцентричности, о том, что мы не просто проводим мероприятие, чтобы нам закрыть, да, госзадание и побольше людей пригласить, а мы привязываем его к книге. И вот эту всю тематику. То есть вы послушали лекторий про космос, да, например, с планетарием мы делали серию лекций. Все, у нас книжки уже готовые. Вы послушали? Берите книжку. И человеку интересно. Это не про то, что это слишком пафосно звучит, формирование вкуса, но ты подсказываешь, что, вы знаете, это интересно, а это сейчас актуально. Или вам это может понравиться. У меня огромное количество интерактивных проектов на эту тему. Чек-листы. Да? Вам нравится... все, что связано... Ну, опять же, вернемся к космосу. Но это надо показывать, да? Мы сейчас, к сожалению, не можем слушателям показать. Чек-лист...
Слушатели могут прийти в библиотеку. Это вот тот случай, когда мы запросто можем сказать, приходите в библиотеку.
Приходите,
и
да.
И вы все это увидите.
Очень красиво и визуально, как открытки выглядят чек-листы, когда написана тематика, и подборка от наших экспертов. Вот если вы хотите в этой теме больше ориентироваться и узнать, вот вам книжки, вы ставите галочки напротив названий, когда прочитаете их, там, не знаю, с десяток, например. Или для детей, ну и взрослых, мы делаем уже несколько лет довольно успешный наш такой плакат-проект, он называется «Книжный лабиринт», его разрабатывают тоже наши сотрудники, мы делали два спецпроекта с зоопарком и планетарием, когда ты как в игре, большой плакат висит на стене, ты отвечаешь на вопросы... Ну, такой формат на самом деле известный, да, просто мы его в книжную плоскость перенесли. Отвечаешь на вопросы, там, не знаю, какое настроение, что тебе нравится, ну, вот в теме, да, потом переходишь, а тебе интересно было бы узнать больше про планеты или еще что-то, и приходишь к какой-то книге, как в игре, отвечая на вопросы.
Друзья, мы сейчас прервемся буквально на минуту. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Валентина Агафонова, директор Московской библиотеки имени Светлова и Булгаковского музея. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».